Приветствую всех на 104.5 час проактивности. У микрофона Анна Авдеева. И целый час в нашем с вами распоряжении, чтобы обсудить спортивные и околоспортивные, но только самые актуальные темы. В общем, как всегда, про спорт, физкультуру, ЗОЖ, правильное питание. И много-много всего интересного сегодня обсудим. Тем более, те, кто сегодня остался дома в минус 36 градусов, или, как вот меня поправляет коллега, минус 37 уже градусов за окном. Если вы дома сидите или работаете, в любом случае включайте 104.5 и нашу прямую трансляцию на YouTube-канале «Горожане.разговор», где можно не только слушать, еще и смотреть на нас. Мы, во всяком случае, сегодня в студии и поговорим о ски-альпинизме. Что это за вид спорта, почему спускаться и подниматься по горам нужно не только на лыжах, кстати, и где можно учиться ски-альпинизму круглый год, расскажет Евгений Марков, многократный победитель Кубков России и чемпионатов России, и Светлана Юрченко, пресс-секретарь спартакиады по дисциплине ски-альпинизм от Федерации альпинизма России. Поговорим о том, как не болеть, актуально сейчас, правда? А точнее, какие продукты помогают оставаться нам здоровыми в сезон гриппа и ОРВИ, а какие, наоборот, способствуют ослаблению иммунитета, расскажет врач-эндокринолог Валерия Чернышова. Ну, еще много-много спортивных новостей, присоединяйтесь к нам обязательно. Можете писать свои вопросы или просто комментировать, рассказывать свои варианты по номеру плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, как удобно. И еще у нас новый номер, кстати, хочу напомнить, телефон студии 237-16-60. Ну или, как я сказала уже выше, прямая трансляция на YouTube-канале «Горожане.разговор». Я очень жду от вас обратную связь, и если вы уже готовы, то я тоже. Тогда поехали.
Про спорт.
Со спортивных новостей начнем уже традиционно. Ну, поводов много, сами согласитесь. Город живет спортивными событиями. И свердловчане, кстати, тоже всегда отличаются результатами на разного уровня соревнованиях, которые проходят и за пределами региона. Вот как, например, свердловские биатлонисты возглавили общекомандный зачет по итогам первых двух этапов Кубка России в Ханты-Мансийске. И отрыв, внимание, от ближайших преследователей биатлонистов из Югры – 200 очков, 200 очков. Первая десятка рейтинга сейчас выглядит, ну, вот примерно так. Свердловская область, как я уже сказала, на первой позиции. Дальше идет ХМАО «Югра», Тюменская область, Московская область и Малоненецкий автономный округ. Ну, и дальше ниже по списку. Можете посмотреть, если вдруг интересно. Но, на самом деле, соперники очень серьезные, особенно из Югры. И вот 200 очков, конечно, результат, отрыв. Серьезный. А вот 13 декабря уже у нас в регионе пройдет чемпионат Свердловской области по ски-альпинизму в олимпийской дисциплине спринт. Он, кстати, был перенесен. То есть сначала планировали на 9 декабря, но, сами понимаете, в такую погоду невозможно соревноваться, в такую погоду из дома-то выйти очень сложно, не говоря уже о том, чтобы соревноваться еще и в горах, еще и при таком сильном ветре. Еще и в специальном обмундировании, там переодеваться нужно не раз за время соревнований. Я имею в виду лыжи, кошки и так далее. Но, тем не менее, 13 декабря очень надеемся, что старт пройдет на горе Белая. И, как планировалось, это будет отбор на первый этап Кубка России по ски-альпинизму, уже который пройдет в Магнитогорске. Он, кстати, тоже вот-вот уже стартует с 19 по 24 декабря. Вот об этом мы и поговорим. Я, признаюсь честно, мало что знаю об этом виде спорта. Ну, так, в общих чертах. И очень, скажу вам, благодарна своей работе за возможность вот как раз-таки узнать и пообщаться с людьми непосредственно к этому причастным, вот о предстоящем чемпионате. Да и не только о чемпионате. Я предлагаю поговорить прямо сейчас. На связи у нас появится Евгений Марков, он многократный победитель Кубков России и чемпионатов России. И Светлана Юрченко, она пресс-секретарь спартакиады по дисциплине ски-альпинизм от Федерации альпинизма России. Я честно вам скажу, что не смогли они приехать в студию. Сами понимаете, почему в такую погоду лучше сидеть дома. Здравствуйте, Евгения. Но связались с нами по скайпу. Евгений, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, конечно, здравствуйте.
Прежде чем мы о чемпионате поговорим, давайте введем в курс дела вот тех, кто вдруг вообще не имеет представления о том, что такое ски-альпинизм. Вот что это за вид спорта?
Угу. Ски-альпинизм – это скоростное движение в гору на камусе, так называемая лента, которая не дает проскальзывать лыжам назад. и спуск сверху по подготовленным или неподготовленным трассам. То есть такое сочетание что-то горных лыж и беговых лыж. Вот горные лыжи, тут они как бы больше похожи на горные лыжи, но, естественно, раз мы ходим вверх, то лыжи намного легче, и крепление намного легче, они вообще, можно сказать, невесомые по сравнению с горными лыжами, там порядка 100 грамм. Uh-huh. Вот, ну и, соответственно, легкие ботинки, вот, которые как раз могут переключиться в положение спуск. То есть подъем у них голеностоп хорошо гуляет, чтобы подниматься вверх, да, у горнолыжных это все жестко, вот. А на спуск мы также становимся как горнолыжники, то есть застегиваем пятку, ботинки делаем в жесткое положение и спускаемся так же, как горнолыжники, по трассам или вне трасс, ну, как правило, вне трасс.
Угу. Ну вот вы сказали, что уже принципиально отличается вот как раз-таки, ну, если так назвать, да, оборудование и инвентарь. Для скиальпинизма, да. В отличие от всего остального.
Это самое главное.
Угу. Хотя, на самом деле, изначально это же вообще, вот если я не ошибаюсь, скиальпинизм такой прикладной был военный вид спорта. Даже целые, по-моему, отряды были.
Ну, конечно, конечно. Основная задумка, я думаю, в этом и была. То есть это границы, горные границы. Вот, и, соответственно, такие, можно сказать, военные патрули. Я думаю, что с этого все и начиналось. Если мне правильно рассказывали, да, старожилы нашего вида спорта.
Uh-huh. А какие дисциплины? То есть,
Дисциплины?
Да.
Давайте про дисциплины. У нас, как и в любом виде спорта, есть несколько дисциплин. Это их всего 5. Да, это самая простая, это вертикальная гонка. Вот то, что я говорил. Просто наклеиваем камус, одеваем лыжи, ботинки и идем просто вверх по склону. Это вертикальная гонка, старт внизу, финиш наверху. То есть сложного ничего нет, просто нужно подняться. И, как правило, перепад высот от 500 до 700 метров. Вот. Вторая дисциплина, это, можно сказать, классика скиальпинизма, это индивидуальная гонка. Тут уже 3 подъема, 3 спуска, разные, соответственно, подъемы, разные спуски. Как бы спуски, как правило, по неподготовленным трассам, то есть фрирайд. Такая интересная, длинная гонка, длится порядка там, 2-3 часов. Да, перепад уже доходит до 1900 метров набор высоты.
Тут,
то есть довольно-таки много,
Евгений,
сложно.
Да, извините, что я вас перебью. Тут пугает слово неподготовленная трасса. Это же опасно, нет?
Она имеется в виду, вот как раз если горнолыжники, они ездят по подготовленным трассам, да, на курорт, то вот мы как раз ездим по целине, так сказать, по снегу, который не укатанный, да, перед нами проехали. Да, страшного тут ничего нет, потому что судьи, они прокладывают нам все-таки маршрут флажками. Соответственно, на спуске мы должны придерживаться флажков там, в пределах там, видимости там, 30 метров от каждого флажка. То есть они, в принципе, прокладывают по безопасным местам, вот, но по, так сказать, неподготовленным трассам, так они называются, потому что снег выпал, условно говоря, да, и никто больше здесь не проезжал, кроме, так сказать, судей, и потом уже... участников, вот поэтому и неподготовленные трассы. А так весь маршрут индивидуальной гонки, он безопасен, судьи его проходят, просматривают, то есть, в принципе, ничего нам не угрожает, так сказать. Ну, есть, конечно, какие-то падения, но это в любом спорте бывает. Вот, третья дисциплина, это командная гонка. Пойду по порядку, то есть командная гонка, это, в принципе, та же индивидуальная гонка, только добавляется набор высоты чуть больше и, соответственно, напарник. Мы идем уже вдвоем, либо 2 мужчины, либо 2 женщины, команда. Тут, в принципе, правила почти ничем не отличаются. Единственное, что мы должны идти вместе, друг от друга, так сказать, не отставать, соответственно, финишировать вместе. Вот финиш по последнему.
А, вот так вот, вы в команде, вы не соревнуетесь друг с другом.
Да, да, да. Соответственно, вот то, что вы говорили, да, про патрулей, вот тут, можно сказать, немножко схоже-схоже, уже команда работает. Вот, и уже, как говорится, не от тебя зависит результат, а от общей слаженности и вообще прохождения дистанции. То есть, если один чуть подустал, даже такое у нас предусмотрено, мы можем взять его на прицеп. То есть, есть специальная лямка в рюкзаке, да? Да, 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 чтобы он уже терпел, и где-то ты ему помогаешь, подтягиваешь. То есть, такое тоже предусмотрено, не запрещается правилами. Вот, ну и 2 другие дисциплины, это как раз... самые зрелищные, хотя, на мой взгляд, самая зрелищная, наверное, все-таки индивидуальная гонка, но она подразумевает, знаете, вот стартанули здесь, и где-то там бегаем, ну, если вот смотреть со стороны зрителей, угу. Вот, и прибежали на финиш. То есть она как бы зрелищная для нас, но не зрелищная для зрителей, потому что, ну, убежали и прибежали. Вот, а спринт, как раз вот одна из первых дисциплин олимпийских, спринт, она проходит, во-первых, на горнолыжных курортах, уже по подготовленным трассам, и у нее набор высоты всего 70 метров, то есть это, в принципе, вот небольшая горка 300 метров, которая вся просматривается там из любой точки. Mm-hmm. И, соответственно, все на виду. А так она, в принципе, можно сказать, так мини-индивидуальная, то есть это есть и участок на камусе, стартуем, потом пеший участок небольшой, когда мы закрепляем лыжи на рюкзак, тоже такой момент, где очень важна перестежка именно быстро на рюкзак, да. Быстро с рюкзака.
А переодеваете вот, немножко... что вместо?
Вместо ничего, просто снимаем лыжи, а. Закрепляем на рюкзак. То есть это такой специальный участок, он есть и на индивидуальной гонке, и на командной гонке, вот, и на спринте. Но если на спринте он, можно сказать, номинально, да, включен, так сказать, более крутой участок, угу. То на индивидуальной или командной гонке его делают именно вот на таких местах, где мы не можем, например, на лыжах пройти. Или, допустим, снег растаял там весной, или, допустим, скалы, гребни. Такие mm-hmm. участки, да, более экстремальные, но маршрут проходит, надо пройти, а в лыжах это сделать невозможно. Mm-hmm. Вот, и возвращаясь к спринту, пеший участок, снова лыжи одеваем на камус, то есть пеший такой небольшой, и короткий участок, там буквально там, метров 50, там 100, до самой верхней точки, где мы снимаем вот эту ленту, которая, угу. Так сказать, держит нас, да, не дает проскальзывать лыжам, чем мы отличаемся от горнолыжников.
Да.
И все в стиле горных лыж, слава гиганта, мы спускаемся вниз, объезжая ворота на финиш. Такая зрелищная дисциплина, все на виду.
А вот вы просто спортсмен уже титулованный, уже, ну, правда, много всего прошли, многократный рекордсмен в том числе. А для вас вот самый сложный этап, не знаю, самая сложная дисциплина вообще есть? Если есть, то какая?
Да нет, сложной, наверное, нету, потому что все-таки мы готовимся к этому. Вот. Но вот, например, гонка у нас проходила на Эльбрусе, Эльбрусский Monsters Expedition. Mm-hmm. То есть она командная гонка и очень длинная. То есть она немножко не подходит по правилам, да, там перепад высот намного выше. И мы, во-первых, мы еще и забегаем на вершину Эльбруса. Вот. Ну, то есть если вспоминать о тех самых сложных гонках, которые были, то вот, наверное, ее нужно упомянуть, потому что она длилась порядка там 8 часов, если мне память не изменяет, 2018 год. Ой. Вот, и, соответственно, на вершину Эльбруса и спуск с нее. То есть вот тут, да, тут уже есть и риск для жизни, и погодные условия, угу. И высота. Все это влияет. Соответственно, если вот самое сложное, то это вот такая гонка. Она, к сожалению, сейчас не проводится, но... Как бы был опыт, два раза участвовали, да, и было не просто, так сказать, потому что не только от тебя зависит результат, но еще и от напарника. И угу. Плюс во второй раз в нашу гонку вмешалась погода, нас, в принципе, развернули на высоте 4700 метров, то есть мы 1000 метров не добрали до вершины. Вот, очень было холодно, руки прямо мерзли. Да, есть видео, если интересно, я скину, там прямо... Оно как раз подчеркивает тот самый вот как сказать, тяжесть этой гонки.
Угу. А в этой гонке в чемпионате области вы ведь тоже участвуете?
Которая будет у нас,
да.
В среду.
Мы надеемся, что будет, да. Уже перенесена,
да,
один раз.
Я тоже уже надеюсь, потому что прогноз сейчас смотрим, он угу. Опять сдвигается. Фронт вот сегодня у меня буквально минус 40 на улице. Да. Вот, поэтому в субботу примерно то же самое ожидало нас. Соответственно, мы перенесли, не стали ждать, чтобы все были готовы, все знали, не в последний момент до службы.
Угу.
Вот. В субботу я, уже в среду, буду участвовать как судья. То есть, угу. В принципе, я изначально как судья, да. То есть мы проводим первый чемпионат области, так как я в области занимаюсь этим видом спорта один, соответственно, для главного старта сезона, это спартакиада сильнейших, угу. Нужна команда. Вот. Для нашей области квота 2 плюс 2, то есть 2 мужчины, 2 женщины. Вот, соответственно, 3 человек как минимум мне надо сейчас найти, подготовить. Вот. И для этого мы и проводим чемпионат. То есть основная цель этого чемпионата именно для меня, как для судьи, это выполнение разрядов и вес попадания в сборную области, в сборную региона, чтобы нас в дальнейшем могли командировать на тот же этап Кубка России первый, который будет в Магнитогорске уже через 2 недели, и в дальнейшем на чемпионат и вот на саму спартакиаду. Которая пройдет в феврале тоже.
Да. Ну, то есть получается, что вот в среду, если все состоится, то у нас тоже кто-то из ребят получит возможность поехать уже вот в Магнитогорск с 19 по 24.
Конечно. Поэтому мы и успеваем, да, чтобы как раз вот именно для Магнитогорска, потому что в Магнитогорске будет разыгрываться дополнительная квота в дисциплине спринт, то есть мы можем уже увеличить ее для трех человек, мужчин и трех женщин. Ну и опыт, надо получать опыт, потому что в нашем виде спорта опыт выходит на, так сказать, на главную составляющую. То есть мало быть и физически подготовленным, надо еще вот иметь опыт, то есть наработать какие-то свои ошибки даже и испытать, так сказать, на гонках, вот, чтобы в дальнейшем выступать уже лучше.
А как оценивается результат в итоге? Исключительно время, да? Или там есть какие-то технические моменты, которые нужно обязательно выполнить? Правильно снять лыжи, я не знаю, вот что-то такое.
Нет, конечно, только время. Только в нашем виде спорта, да, только время. Старт, финиш. Но, как и в других видах спорта, есть правила, вот их надо придерживаться. Правила такие, что, допустим, те же самые перестежки, то, что я говорил, когда мы лыжи берем на рюкзак, да, можно тоже допустить какие-то ошибки, за которые можно получить штраф. То есть есть таблица штрафов, вот, и, соответственно, нужно делать все правильно. Как правило, все эти правила направлены на безопасность еще. То есть, допустим, перестегиваемся на пеший этап, да, когда лыжи ложим на рюкзак, то палки обязательно должны лежать. То есть первым делом мы ложим палки, да, вторым стегиваем крепления и закрепляем их на рюкзаке. И в последнюю очередь мы берем палки и бежим. То есть вот такие разные моменты. Или, допустим, на спуске. То есть когда вот мы чем схожи с горнолыжниками, то есть в спринте мы объезжаем также ворота, вот эти горнолыжные ворота, да, слава богу, гиганта, то, соответственно, если ты пропускаешь ворота, ты должен вернуться и закончить правильную траекторию, то есть объехать ворота. Вот. Поэтому такие нюансы. Вот я еще не договорил про вторую дисциплину, да, олимпийскую. Вот это эстафета. Вернусь к этому. Эстафета – это тот же спринт, только, по сути, добавляется напарник. А в данном случае в Олимпиаду включили именно смешанную эстафету, то есть напарница. То есть два человека – мужчина, женщина. И бежим мы, получается, по два раза. Стартует женщина, потом мужчина, потом снова женщина, и мужчина финиширует. Эстафета отличается именно, если смотреть на дистанцию, она тоже зрелищная, тоже на виду, но она получается немножко в два раза больше. То есть получается два подъема, два спуска, примерно одинаковых. То есть вот такая она находится. Ну и еще хотел сказать, что спринт чем зрелищным? Тем, что он проходит в формате лыжного спринта. А лыжный спринт у нас, если вы знаете, да, это квалификация, потом 30 человек выходит в следующую стадию соревнований, и уже общие старты по 6 человек. То есть тем, что это контактная борьба, стартуют одновременно 6 человек, и 2 человека проходят напрямую в следующую стадию соревнований. И так до финала. И в финале также 6 человек уже, получается, будут стартовать четвертый раз, что уже тоже накапливается усталость, и разыгрывают медали.
Вот даже только слушая вас, уже кажется, что это очень сложно. Это дисциплина одна есть. Но вы правильно заметили, что эстафета в итоге войдет в олимпийскую программу, вы имеете в виду, которая в 26-м году, да, предполагается?
Конечно. То есть в 20-м году наш вид спорта включили в олимпийскую семью. Там в 22-м году провели уже на юношеской олимпиаде, где у нас был представитель. Вот, и сейчас ждем, когда нас допустят до международных стартов и Олимпиады.
Ну, эта мотивация, конечно, классная для спортсменов. Спасибо вам большое, Евгений, за разговор. Я вот еще попытаюсь со Светланой связаться, пару вопросов ей задать обязательно. И один из них, конечно, точно будет состоиться или нет в итоге в эту среду соревнования у нас здесь, чемпионат области.
Я думаю, состоится, ничто нам не помешает.
Благодарю вас за разговор.
Спасибо большое, до свидания.
До свидания. Про ски-альпинизм, вот рассказал нам Евгений Марков о том вообще, что из себя представляет эта дисциплина. Мы это, конечно же, приурочили к тому, что вот-вот у нас должны состояться соревнования, чемпионат области по ски-альпинизму. И тут встал вопрос, на самом деле, состоится он или нет, потому что погода, сами видите, для этого не совсем, во всяком случае, располагает. Евгений сказал, что вот надеемся, все зависит от того, погода вроде наладится, и тогда чемпионат состоится. Но спортсмены, как всегда, конечно, конечно же, готовы. Но мы поговорим еще об этом виде спорта с представителем Федерации по ски-альпинизму Светланой Юрченко. Она пресс-секретарь спартакиады по дисциплине ски-альпинизм от Федерации альпинизма России. Она из Магнитогорска. И прямо сейчас мы попытаемся с ней связаться по скайпу. Кстати, да, интересно, а в Магнитогорске какая сейчас погода? Сейчас узнаем. Евгений нам рассказал, познакомил нас и с этим видом спорта, рассказал о том, какие там этапы, какие дисциплины и в чемпионате проводятся. И мы даже затронули с ним тему о том, что эстафета будет включена в олимпийскую программу в 2026 году. Это очень классная мотивация. Все в этом, конечно же, убеждены. Ну, первый вопрос вообще. 13 декабря пройдет спартакиада, чемпионат области?
Пройдет не спартакиада, пройдет чемпионат области, да, действительно. На сегодняшний день уже в Челябинской области прошел чемпионат, тоже отобрались спортсмены, да, для участия в Кубке России на отбор, в первом этапе Кубка России, да, на отбор на спартакиаду. А в феврале непосредственно будет уже спартакиада с 12 по 19 число в Нижнем Тагиле на склоне горы Белое, получается, будет спартакиада, то есть там все дисциплины, которые заявлены.
Какая погода должна быть идеальной для того, чтобы соревнования прошли?
Ну, по регламенту положено, чтобы было не ниже 25 градусов мороза, соответственно, то есть, да, вот чемпионат Свердловской области по-хорошему должен был проходить 9 числа, то есть все было договорено и запланировано на 9 число, вот, но в связи с тем, что сейчас сегодня, именно 30 день, да, было принято решение перенести старт на 10 октября для того, чтобы не заморозить, скажем так, спортсменов.
Да. В этом ты, а еще если ветер, это же вообще
на склоне. Если он 20 метров в секунду или сильнее, то это очень-очень ощутимо.
А сколько участвуют обычно вот в области, сколько спортсменов ски-альпинизма принимают участие?
Ну, в чемпионате Челябинской области стартовало 19 человек, которые, да, хотели, скажем так, получить разряд, да, место в сборной. Первые 6 человек, они обычно рассматриваются на то, чтобы стать членами сборной области.
А критерии какие? Возраст, уровень подготовки?
Здесь уровень подготовки определяется тем местом, которое занимает спортсмен. Естественно, то есть при наличии других, скажем так, спортсменов, у которых есть уже присвоенные разряды, звания, там, допустим, КМС, МС, да, ну, мастера спорта, вот. Здесь нет такого понятия, как в легкой атлетике. Для меня это тоже когда-то было странно, так же, как вот в биатлоне, там, да. Что если ты пробегаешь, например, там, 20 километров, допустим, за 1 час 10 минут, то ты, там, например, мастер спорта. Нет, здесь такого понятия нет. И это связано с тем, что когда ты в легкой атлетике бежишь на стадионе, либо даже по шоссе с небольшим минимальным набором высоты, да, примерно одинаковая трасса, то есть ровная поверхность, да, и здесь уже приблизительно, да, можно там на 30 секунд быстрее, там, или наоборот медленнее, да, но примерно, то есть ты понимаешь, что ты там норматив мастера выполнишь или нет. А здесь разные наборы высоты, разные трассы, то есть по уклону, то есть, да, то есть спуск, может быть, подъем очень такой набористый, очень резкий. Соответственно, один склон с другим, ну, нельзя сравнивать в связи с этим. То есть нет норматива временного, здесь есть норматив только по местам. То есть кто, допустим, на чемпионате России вошел в тройку, да, все получили, ну, всем присваивается выполненный разряд мастер спорта, например, да. А те, кто на Кубке России вошел, допустим, первые два места, да, им КМС, на чемпионате области первые два места, это первый взрослый разряд, то есть вот таким образом, знаете, это происходит.
Ну, а получается, результатом станет, что вот тот, кто победит у нас здесь на чемпионате области, он поедет в Магнитогорск уже к 19 декабря, правильно? На первый этап Кубка.
Первая, по-хорошему, первая шестерка имеет право на Кубок, скажем так, от области, но опять-таки с учетом того, что пятое, шестое место будет присвоен третий разряд, если у них до этого не было никакого разряда, получается, то они не смогут поехать, потому что в Кубке России можно принимать участие. части, начиная со второго взрослого разряда. Mm-hmm. Вот. У них, например, то есть, да, там уже есть первый взрослый присвоенный разряд, либо кандидат в мастера спорта, и они заняли 5-6 место, ну, потому что перед ними там мастера финишировали, грубо говоря, да, то тогда они имеют право поехать на кубок. Mm-hmm.
Светлана, а на самом деле интересно, насколько этот вид спорта популярен, может быть, вы скажете про Свердловскую область тоже, и в целом в России, и тут еще такой вопрос, как ребята готовятся круглый год, возможно ли это?
Ну, на самом деле, так же, как и в биатлоне, да, и с беговыми лыжами круглый год готовиться можно. Первое, почему? Потому что, на самом деле, можно имитировать работу тех групп мышц, которые необходимы, да, в скиальпинизме, например, классическим ходом на беговых лыжах. И, соответственно, если это можно делать зимой на беговых лыжах, то летом это можно делать на лыжероллерах. Дальше можно просто поддерживать общую физическую форму. Например, там, забеги, забегая в горы, соответственно, да. Можно, ну, на велосипеде кататься, это тоже некоторые мышцы действуют, которые необходимы для скиальпинизма и особенно для подъема в гору. Вот. А что касается поддержания формы в летний период. Вот. Первую часть вопроса можно повторить?
Насколько популярен этот вид спорта у нас в России и, может быть, в Свердловской области? Вот вы конкретизируете.
Конкретно в Свердловской области, это будет понятно в регионе чемпионата, сколько мне известно, это вообще дебют, то есть чемпионат Свердловской области, да, то есть в Челябинской области проводится периодически, для Свердловской будет дебют, вот, но по всей России, то есть вот я обращаю внимание, принимаю участие в судействе там, да, по всей России есть команды сборные в этом виде, и приезжают спортсмены из таких регионов, как Камчатский край, с Ленобласти, с Московской области, с Краснодарского края, то есть там, да, с Томска, то есть абсолютно Красноярский край, то есть абсолютно разные регионы. Соответственно, я понимаю, что некую популярность это, конечно, имеет, но не настолько масштабную, как, например, биатлон.
Я почему и спросила у вас про наш регион. Да, дебют. И вот сейчас с Евгением мы разговаривали, он говорит, что надо набрать команду. И я думаю, что, ну, я думаю, что, ну, вообще у нас хорошие лыжники есть, мы все это знаем отдельно, мы знаем отдельно, что альпинизмом занимаются, а вот чтобы это все вместе, да, это же надо быть универсальным, в этом смысле я имею в виду. Но мы очень надеемся, что наша команда тоже будет набирать обороты, которые будут созданы. Благодарю вас, Светлана, за разговор, и, конечно же, я желаю, чтобы все состоялось. Чтобы вот не было вот этих переносов, и ребят получили возможность, которые готовятся. Это же самое обидное, когда ты готовишься, у тебя пик, да, для спортсмена, и тут какие-то переносы от тебя независящие.
Здесь еще есть другой момент, просто нужно успеть еще присвоить разряды некоторым спортсменам до того, как вернется кубок, да, первый этап, и нужно успеть внести их, скажем так, в состав сборной, то есть это нужно написать ходатайство, то есть ведь это занимает... И можно не уложиться, скажем так, в сроки, то есть здесь больше всего в это упирается. Да, перенос, конечно, не на руку, но тем не менее, ради сохранения жизни и здоровья спортсмена все-таки было принято такое непопулярное решение.
Угу. Я вас благодарю за разговор, ну, конечно, удачи вам во всем. Спасибо большое, Светлана. Я для наших слушателей напомню, Светлана Юрченко, пресс-секретарь спартакиады по дисциплине ски-альпинизм от Федерации альпинизма России. Вот прямо сейчас из Магнитогорска была с нами, с вами на связи. И мы переходим к другим темам. К другим темам, очень актуальным, я бы сейчас так сказала. Я хочу с вами поговорить о том, как не болеть. Тема для обсуждения прямо сейчас. И тут больше скорее о еде. Я хочу затронуть тему, вот какие продукты профилактируют, например, грипп или ОРВИ. И там, кроме лимона и чеснока, конечно же. И какая вообще взаимосвязь между нашим питанием и здоровьем, разумеется, и... вообще общим даже самочувствием, вот тут же очень важно. Часто же говорят о том, что мы есть то, что мы едим, а значит, мы и чувствуем себя так же, как вот хорошо или плохо, и в этом большую роль играет питание. Для этого я, конечно же, хочу подключить с нами на связь специалиста, врача-эндокринолога Валерия Чернышова. Валерия Сергеевна, мы сейчас постараемся дозвониться до нее по скайпу, но вы сами понимаете, что в минус 36 или в 37 градусов, конечно, сложно приехать. Но мы в студии, и вы тоже можете присоединяться дистанционно к нам, к нашему разговору. Номер телефона студии, я напомню, 237-16-60, или прямая трансляция на YouTube-канале «Горожане.разговор» прямо сейчас у нас проходит. Валерия Сергеевна, здравствуйте, я очень рада вас приветствовать. Спасибо за время. Мы уже вот так вот ввели в курс дела о том, что хотим поговорить, как не болеть, а точнее, что есть, чтобы не болеть. Но в первую очередь вопрос вот такой. Вот у нас за окном минус 37 градусов.
Да.
А чаще болеют, когда вот такой сильный мороз? Или наоборот, вот что-то, когда зима, какая-то непонятная, там минус 10?
Это сложный достаточно вопрос. Я бы сказала, что болеют, когда недосып, когда организм находится... и когда не совсем рациональное питание. То есть это не зависит от температуры, на самом деле. Хотя более низкие температуры более предрасполагают к тому, чтобы микрофлоры, в том числе и вирусы различные, чаще заражали людей. То есть у нас переходные периоды, осень и весна, это как раз периоды подъема ОРВИ, потому что просто ОРВИ себя хорошо чувствует при минус, до минус 8, до минус 10 градусов. А уже что холоднее, там, конечно, им тяжелее передавать как бы, друг другу.
Вот, вы так вот и сказали между строк уже, что зависит от досыпаемой и как мы питаемся, да?
Да.
Но есть такое понятие общее, уже сейчас все чаще нам говорят о том, что иммунитет вот у нас в кишечнике, от того там, как работает наш кишечник, что мы, в общем-то, туда отправляем, такой иммунитет у нас. Это так, это не миф.
На самом деле это немножко искажение фактов, потому что иммунная система – это сложная система, нет конкретно одного органа, который отвечает за иммунитет. То есть каждый орган в той или иной мере как бы участвует в этой всей системе. Кишечник является небольшим звеном, но он скорее является сборщиком информации. То есть то, что мы кушаем, она, микрофлора в кишечнике, она анализирует и передает различную информацию, сигналы, в том числе в мозг и в другие системы, которые отвечают за иммунитет, чтобы они, в свою очередь, выделяли или не выделяли клетки определенные, иммунные в том числе. Вот. И работу вот этой системы и микрофлоры, она заложена в нас генетически. То есть мы рождаемся с определенной предрасположенностью к различным заболеваниям. И вот эта кишечная микрофлора может запустить эти определенные заболевания, но только если у вас уже был ген. Вот, допустим, той же непредвзятости лактозы или глютена. То есть если у вас не было этого гена, то вы хоть что через что пройдите, у вас не будет этого заболевания, если у вас не было такого гена. И микрофлора тут все равно его не создаст и не запустит из ничего. То есть она определенному обучена какому-то воздействию с внешней средой путем как бы переваривания еды. Много сейчас говорят о кишечнике в рамках того, что влияние на вес в том числе, что регулирует кишечник наш аппетит. Это частично так, она может в ответ на определенное питание регулировать наш аппетит, но только в ответ на наши действия. То есть сама она не обладает каким-то интеллектом и не обладает воздействием в этом плане. Были исследования, показывающие, что, допустим, если пересадить от тучных людей с избыточным весом вот эту микрофлору мышкам, то мышки легче набирали вес. То есть эта микрофлора действительно способствовала набору более легкому калорий. Она всасывала больше гораздо калорий, нежели другая микрофлора от, у обычных людей. Но и за эти исследования очень активно схватились различные СМИ, в том числе разгоняя о том, что есть определенная микрофлора, которая не дающая нам худеть. Значит, на самом деле оказалось, что это не кость широкая, оказалось, что микрофлору мы сами взращиваем. То есть на самом деле, если человека вернуть на правильное питание, у него обратно поменяется микрофлора. То есть она идет за нами, она не является каким-то отдельным от нас организмом, она меняется вследствие нашего питания.
Ну и что называется генетика, это не приговор. Вот вы к этому,
нет,
это все равно.
И не приговор, да.
И на то, как мы себя чувствуем, и вот в частности, чтобы не заболеть. Вот даже берем вот сейчас период такой, когда многие, кстати, болеют. У меня коллеги болеют. А можно ли как-то вот, не знаю, правильно питаться так, чтобы в итоге иммунитет у тебя был хороший всегда?
На самом деле эти правила действуют круглый год. Это, в принципе, как бы, естественно, едой вылечить нельзя. То есть, ну, это не... Да, не обладает такой концентрацией, чтобы прямо оказать лечебный эффект. Например, это той же самой черники, которую так все хотят для зрения кушать, да, чтобы там получить вот эту суточную дозу вот этого вещества, которое улучшает зрение, нужно съесть 10-литровое ведро черники. То есть это надо в больших количествах есть продукты, это невозможно обычной. То есть Но, тем не менее, на того, чтобы поддержание иммунитета и, так это сказать...
Профилактировать?
Да, профилактировать, противостоять ОРВИ, есть несколько способов. То есть, в первую очередь, это правильный, хороший, здоровый сон. То есть, это качественный сон, да, минимум 7 часов для молодого населения. И, соответственно, обязательно это увлажнение в помещении. То есть, должна быть либо увлажнитель, либо еще что-то. Что касается питания, то круглый год должно быть в нашем рационе обязательно клетчатка. То есть, это пищевые волокна, которые содержатся в овощах. Или, например, в тех же грубого помола мука, то есть там гречневая мука, ржаная мука, вот подобные, ну, то есть хлеб может быть и ржаной муки и так далее. То есть это должны быть пищевые волокна. Пищевые волокна у нас больше всего среди овощей содержатся в капусте, в цветной, в брокколи, в брюссельской, в обычной белокочанной. Причем чем меньше мы ее термически обрабатываем, то есть именно если мы ее развариваем совсем до состояния, то есть это уже будет не пищевое волокно, оно разрушится при термической обработке, максимально в сыром виде. То же самое макароны или паста из цельнозерновой муки, которую надо не разваривать, опять же, а альденте как бы готовить. Почему итальянцы так делают? Потому что это полезно.
Да, да, вы правы, ведь абсолютно, да.
Пищевые волокна нужны.
А продукты, которые наоборот вот в минус работают? Понятно, что фастфуд, там чипсы, газировка, это однозначно.
Ну, оно не то, что как бы для иммунитета это на самом деле не имеет никакого значения. Mm. То есть это уже тут на отношение на сахар, сахарный диабет, вес и так далее. То есть, но на иммунитет на самом деле это никаким образом не влияет. Гораздо больше влияет устойчивость именно в рамках качественного сна, чтобы организм успевал восстанавливаться. И просто вот эти пищевые волокна, которые, кстати, сейчас продаются в различных там биодобавках, порошках, тот же псиллиум, который продаются просто в пакетах, его можно там 100 грамм псиллиума в день, это будет полностью суточная норма пищевых волокон. Mm. То есть как бы можно и таким образом, если нет возможности, не хочется вам эти огурцы, помидоры, капусту есть, то вы можете просто эту столовую ложку съесть, и все, собственно, нормально будет. Вы восполните вот этот дефицит клетчатки и пищевых волокон, который как раз-таки самая вкусненькая для вашей микрофлоры, которая будет устойчиво, хорошо себя вести, так скажем, и не вредить нашему организму.
Валерия Сергеевна, а вообще существуют ли продукты лекарства, вот тире лекарства, вот когда ты уже заболел, или есть признаки вот ОРВИ?
На самом деле нет, не существует. Это тоже миф, да.
Лимон.
Лимон, это вся история с витамином С. Исследования показывают, что понятно, что вы, во-первых, с лимоном, с апельсином не так много все равно этого витамина С скушаете. Если брать уже прям в таблетках витамин С, аскорбинку многие там заваривают и едят, то исследования показывают, что если вот этот период заболевания кушать по каждый день в достаточно большой дозе там, витамина С, то это сократит на один день ваше заболевание. Ну, то есть оно не вылечится. То есть организм сам себя чистит с помощью как раз-таки иммунитета. И все последние исследования, в том числе и с антиоксидантами, показывают, что лучше на самом деле туда не вмешиваться. Самая лучшая помощь – это не мешать. Это не мешать курением, не мешать питанием, недосыпом, не мешать просто, не вмешиваться туда.
А детоксом, вот голоданием тоже не мешать?
Голоданием, на самом деле, да, тоже не мешать, потому что голодание – это ваша микрофлора вам спасибо за это не скажет. Она ее задача каждый день быть счастливой и переваривать вашу еду. Если вы ей эту еду не даете, то, собственно, она, ну, как бы ей не понравится это пищеварение. Значит, надо регулярно что-то есть. То есть, да, можно сказать, что вот когда-то наши предки раз в 3 дня там мамонта ели, но, тем не менее, мы за это время все равно эволюционируем в определенной степени, и сейчас наш кишечник приспособлен вот к такому режиму питания хотя бы 2-3 раза в день минимум. Поэтому, и это плохо заканчивается. Все исследования показывают, что голодание вызывает и язвы, и желчнокаменную болезнь, то есть это не, ну, не полезно. Что касается детоксов, то это, ну, просто вкусненькая еда. Все смузи в этом плане, это просто вкусненькая еда. Все, что касается различных биодобавок для детоксов или каких-то коктейлей, то это тоже не работает на самом деле. Для этого есть печень и почки, и детокс условный, да, в виде там гемодиализа нужен только людям с почечной недостаточностью или с недостаточностью, у кого прям диагноз стоит, кому нужен диализ. Все, что касается детокса, к сожалению, это просто вкусненько, модно, но никак на ваш организм не влияет.
Модно, вы правильно заметили. Валерия Сергеевна, и самое последнее. Вот когда мы болеем, часто же отсутствие аппетита наблюдается. Это нормально или нужно ли заставлять себя что-то съесть?
Хороший вопрос. И на самом деле заставлять себя в принципе никогда не полезно есть. То есть если вы не хотите, этого не нужно делать, потому что насилие, в том числе и над психикой, во вторую очередь при заболевании организм находится как бы в стрессе. В стрессе это нормально не хотеть есть. То есть стресс, если мы сравним с вами реакцию, это вот когда тигр из кустов выпрыгнул, нам же совсем не хочется в этот момент есть. Наш организм выбрасывает определенные вещества и гормоны, чтобы мы встали и побежали срочно. Здесь сердцебиение, это там усиление кровоснабжения мышц и уменьшение кровоснабжения пищеварительного тракта. Поэтому многим не хочется кушать. Страшного в этом ничего нет. Самое главное во время болезни – это питье. Вот питье нужно восстанавливать, восполнять большую. Вот, причем, кстати, есть распространенный миф, там молоко пить надо или морсы пить надо. Да. На самом деле это что угодно пить. Теплое, это будет хорошо, неважно что. То есть вот это все, что надо именно с медом намешать молоко, это ну, тоже не работает.
Теплая вода работает, да, даже?
Да, а, теплая вода. Просто восполнить обезвоживание организма, которое происходит при ОРВИ обязательно, и все, собственно. Пить побольше воды, любой воды, какой вам нравится. Не обязательно молоко или мед и так далее.
Спасибо вам большое, Валерия Сергеевна, за очень ценную информацию. Ну и здоровья, конечно же, и вам, и нам всем. До свидания, да, и до встречи. Валерия Чернышева, врач-эндокринолог, прямо сейчас была с нами на связи. Обязательно воспользуйтесь ее советами и пейте просто больше теплой воды. Чуть-чуть у нас остается времени, и я вам напомню, ну, может быть, вы знаете, а может быть и нет, чем мы сможем занять себя с вами вот в ближайшие выходные.
Про спорт.
В Екатеринбурге у нас продолжается Кубок России по художественной гимнастике в Центре художественной и эстетической гимнастики. В здании тепло, хорошо, еще и красиво. Если хотите посмотреть, то соревнования продлятся до 12 декабря. Билеты в продаже еще есть. Нет, только на 10 декабря, когда гала-концерт пройдет, уже все раскупили. И сегодня вечером можно будет посмотреть мини-футбол. В 19.00 мини-футбольная Синара играет с командой Ухта. 1/4 финала в Дивси. Если вдруг доедете, то приезжайте, посмотрите. А в трансляции смотрим футбол в исполнении Урала и Локомотива в 21.00 по нашему времени. Матч пройдет в Москве. Надеемся, что состоится. В Нижнем Новгороде в прошлую субботу, к сожалению, футболисты Урала уступили Парен со счетом 0-1. Мы, тем не менее, верим в команду. Ну а для любителей летних видов спорта, плавание, к примеру, вас ждут в нашем новом дворце водных видов спорта. Я вам сейчас так скажу, чтобы вы, быть может, спланировали свои выходные. Тем более, что записываться заранее туда не надо, а так вот решили поплавать, то просто приходите. Теперь этот дворец доступен для посещения вот, не только спортсменам, любым, всем нам, екатеринбуржцам. Главное, паспорт с собой возьмите и необходимые для плавания принадлежности. Ну и оставайтесь здоровыми, активными и проактивными. До следующей встречи в пятницу в это же время. Пока-пока.